В нашей недельной главе говорится о том, как Яков со своими сыновьями жили в земле Израиля. И в земле Израиля, как и во всем районе, а может быть даже на всей планете, был голод. И евреи, то есть семья Якова, обсуждают вопрос того, где достать еду. И слышат они, что в Египте есть еда. Почему в Египте есть еда? Потому что в Египте есть какой-то министр у фараона, и этот министр у фараона сохраняет еду на годы голода, потому что он знал, что годы голода идут, и Яков и его сыновья, конечно же, не знают, что это Йосеф. И вот Яков со своими оставшимися детьми, кроме Йосефа, который в это время в Египте, обсуждает проблему голода. Глава 42 в нашей недельной главе говорит: «И увидел Яков, что есть еда на продажу в Египте, и сказал Яков своим сыновьям: зачем вы себя показываете?» Вот такое утверждение. Зачем вы себя показываете? Что это означает? Зачем ты себя показываешь? Это на иврите звучит так же странно, на самом деле, как и по-русски. По-русски, если бы я вам сказал, что ты себя показываешь, можно понять это как упрек, что ты из себя строишь, или что ты пересаливаешь лицом, или какие есть еще выражения на эту тему. Звучит как что-то подобное. А что это на самом деле? Давайте обратимся к комментатору Раши, это основной комментатор, который разъясняет самое простое, базовое толкование написанного. И вот что пишет он. Зачем вы себя показываете? Зачем перед сынами Ишмаэля и сынами Эсава вы делаете вид, будто вы сыты? В ту пору у них еще оставался хлеб. Иными словами, во всем районе вокруг уже был полный голод. Никакой еды у семей, которые жили вокруг, не было. А у семьи Якова все еще оставалось. И из того, что сказано «все еще оставалось», в ту пору мы понимаем, что на самом деле у них оставалось не так много. Если бы у них было бы много, не было бы сказано, что в ту пору все еще оставалось. Было бы сказано, что у них было много еды. Если сказано «в ту пору все еще оставалось», мы понимаем из того, что написано между строк, что у них не было много еды. Также сразу у меня возникает вопрос, на который мы потом с вами, дай Бог, ответим. Почему здесь говорится только о сыновьях Ишмаэля и сыновьях Эсава? Ведь вокруг были другие народы, которые не были ни потомками Эсава, ни потомками Ишмаэля. Почему говорится только о них? Мы попытаемся разобраться в этом тоже. Дальше Раши продолжает. Мне кажется, что простой смысл таков. Зачем показываете себя, зачем ставите себя на всеобщее обозрение, чтобы все смотрели на вас и удивлялись тому, что вы не ищете для себя пищи, прежде чем кончится то, что у вас есть? Это то, что Раши говорит. То есть, иными словами, грубо говоря, все вокруг уже сходят с ума, что у них нету еды. Все уже начинают, в прямом смысле слова, голодать. Евреи же еще, сыновья Якова, еще пока не голодают. У них есть еда. Поэтому вроде бы они в порядке. Но когда другие люди увидят, что они не нервничают по этому поводу, это плохо выглядит. Вроде бы так оно звучит. А у других я слышал, продолжает Раши, что это означает, истощение? Зачем вам истощать себя голодом? То есть, иными словами, смысл этих слов другой, нежели зачем вы себя показываете, зачем вы себя истощаете. То есть он, возможно, спрашивает, зачем вы используете последние запасы, которые у вас есть. Давайте с вами попытаемся понять, что же это все может означать. Итак, вокруг голод. Все народы вокруг уже начинают переживать и беспокоиться о том, что у них вот-вот вообще еда может кончиться. У сыновей Якова же есть пока еда в закромах. Они, что называется, на русском жаргоне кушают из тумбочки, но при этом они ведут себя, как будто у них есть большие богатства. Они не показывают своим видом то, что у них уже вот-вот может кончиться еда. И Якову это не нравится. Почему они так себя ведут и почему это Якову не нравится? В своей беседе Ребе, Любавический Ребе объясняет, что они так себя ведут по одной простой причине. Потому что они видят, что вокруг голод, и они видят, что у них есть очень лимитированное количество запасов. Но при всем при этом они знают, что все пропитание зависит от Бога. И они знают, что на самом деле, когда у человека все в порядке в его отношениях с Богом, то Бог о нем позаботится. В частности, они знают историю своей собственной семьи. Мы знаем, что у Якова был отец Исхак и дед Авраам. Когда в Египте, когда в земле Израиля был голод во времена Авраама, то Авраам отправился в Египет. И там он нашел пропитание. А Ицхак? Ицхак за всю свою жизнь никогда не покидал землю Израиля. И вы, наверное, слышали, что он не мог покинуть землю Израиля, потому что у него была особая святость после того, как он был почти принесен в жертву, как он был положен на алтарь. Он не мог покидать землю Израиля, потому что то, что принесено на жертвенники, или должно было быть принесено на жертвенники, то, что было отделено для принесения в жертву, не может покидать землю Израиля из-за святости ее. И Ицхак не мог покинуть землю Израиля. Если он не мог покинуть землю Израиля, он должен был оставаться в Израиле, а в Израиле голод. Все народы вокруг и все семьи вокруг страдали от этого голода, а у Ицхака, сказано, было в 100 раз больше еды, чем в обыкновенные годы. Иными словами, если Бог говорит тебе не покидать землю Израиля, оставаться в земле Израиля, и он хочет, чтобы ты жил, только он сам обеспечит все, что тебе будет нужно. Видите, я слишком много махаю руками. Бог обеспечит все, что тебе нужно. И поэтому сыны Израиля были уверены, что Бог, если он хочет, он может им все обеспечить. Поэтому они не беспокоились. Поэтому они вели себя, как будто у них много еды. Я вам скажу, что в современном мире у нас очень распространены самые разные виды страховок. И у нас всегда есть тенденция иметь все, что нам нужно про запас, у людей есть сбережения финансовые и так далее. Это на самом деле правильная вещь. Против этого я ничего не могу сказать. И я очень вам рекомендую, если у вас есть возможность предохраняться со всех сторон и обеспечивать свою безопасность. Моя мама, когда мы только приехали в США, и моя мама начинала знакомиться с американской жизнью, то она в то время говорила, что в Америке есть страховки на все случаи жизни. Проблема только в том, что если ты всех их будешь покупать, то у тебя потом не останется никаких денег на саму жизнь. Так вот, в Америке, и на самом деле не только в Америке, есть страховки на все случаи жизни, у людей всегда сбережения. Это все новшество 20-21 века. 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад у людей ничего подобного не было. О медицинской страховке даже никто не говорил 100 лет назад. О сбережениях на старость, на пенсию. Тогда такого понятия вообще не было. То, что у людей что-то остается на черный день, что они держат про запас. Некоторые могли это себе позволить, но очень немногие. У людей такого не было. Как же люди жили? Как ни странно, мы видим, что беспокойство, нервность людей в отношении того, что происходит вокруг, переживание о том, что будет в будущем, сегодня у людей намного больше, чем когда-либо в предыдущих поколениях. И это почему? Потому что на самом деле переживания и беспокойство о будущем никак не связаны с тем, что у человека есть про запас или то, или с тем, какие у него есть страховки. Вообще никак не связано. В прошлых поколениях у людей не было страховок и не было сбережений на черный день, и они не отличались большими беспокойствами о будущем. Сегодня у людей все это есть, и наши беспокойства и то, насколько нервно мы думаем о нашем будущем, намного-намного больше. Нам страховки и сбережения иметь нужно, 100%. Но не потому, что они нас спасут от переживаний и от беспокойства о будущем. Нам их нужно иметь, просто потому что с практической точки зрения это то, что рекомендуется. А что нас сбережет от беспокойства? От беспокойства нас сбережет вера. Вера в Бога. И это то, что отличало предыдущее поколение от нашего. И поэтому 200 лет назад, 300 лет назад, 1000 лет назад у людей было намного меньше страховок и намного меньше сбережений, намного больше уверенности в своем будущем. И это тоже то, что отличало сыновей Якова от своих соседей. Сыновья Якова знали по истории своей собственной семьи, и также потому, что они слышали от своего отца, то, что они учили от Всевышнего, что Бог заботится о тех, кто ведут праведный образ жизни. И поэтому они знали, что для того, чтобы Всевышний о них заботился, им нужно работать. Но как им нужно работать? Им нужно работать над своей праведностью. И Всевышний о них позаботится даже во время голода. Сразу вас предупреждаю, это не значит, что им нужно выполнять физическую работу для того, чтобы обеспечивать свое финансовое благосостояние. Им нужно работать своими руками, конечно. Но эта работа руками обеспечивает им то, что им требуется, потому что Всевышний свыше это им посылает. И поэтому они знали, что несмотря на то, что у них есть сейчас в закромах мало запасов, это не является некой причиной для беспокойства. Потому что то, что у них будет, зависит от самого Бога. Бог им пошлет то, что им требуется. Поэтому они не беспокоились. Поэтому они вели себя богато. Поэтому они вели себя, как будто у них есть много еды. Даже при том, что у них в закромах было мало пропитания. Мы с вами сейчас понимаем, почему дети Якова так себя вели. Ну тогда в чем была претензия Якова? Яков тогда вроде бы должен был только это поддерживать. Что Яков сам не верил в Бога? Почему у Якова была претензия к самим Якову, что они так себя ведут богато? У Якова, как мы видим, претензии к тому, как они себя ведут, из-за своей веры в Бога не было. Претензия Якова была «Лама Тисрау». Яков не хотел, чтобы другие люди вокруг видели такое поведение. Почему? Потому что другие люди вокруг могут начать завидовать их духу, их уверенности. Ну то что же в этом плохого? Почему Яков должен вообще об этом беспокоиться? Почему Яков должен вообще на это обращать внимание? Если человек верит в Бога, у него есть такая уверенность, что все будет хорошо, так пусть у него будет такая уверенность. Что же в этом нехорошего? И вот здесь, в хасидизме, есть на это ответ, который объясняет всю данную ситуацию. Яков знал, что его дети попадают в изгнание. Яков знал, что его дети окажутся в чужой стране, на чужбине, в рабстве. Яков знал, что его дети будут под властью других народов. Изгнание – галут на иврите. Если Яков это знал, то это меняло всю его позицию, потому что он понимал, что сейчас это будет начало галута, это будет начало изгнания. Он видел, что то, что сейчас происходит, будет причиной того, что его дети должны будут попасть в чужую страну, и там будет начинаться это изгнание. Он видел, что это начало изгнания. Изгнание – это то время, тот период времени, когда мы, евреи, находимся с практической стороны под властью других народов. Когда мы жили в земле Израиля, во времена Авраама, Ицхака и Якова, во времена храма, у нас была своя власть. Мы были независимы от других народов. Мы были самостоятельны. Сейчас же Яков видел, что начинается изгнание. И изгнание, прежде всего, с практической точки зрения, знаменуется тем, что евреи живут под властью других народов. В течение почти 2000 лет евреи живут под властью других народов без перерыва. Другие люди властвуют над нами. Но это является только внешней стороной изгнания. У слова «изгнание» есть более глубокий смысл также. Изгнание обычно говорится о времени, когда евреи изгнаны из земли Израиля, поэтому называется изгнание. Я сейчас живу в США, потому что евреи были изгнаны много веков назад с территории земли Израиля и были рассеяны по всему миру. Вы меня спросите, а что касается евреев, которые сейчас живут на территории земли Израиля? Те, кто нас смотрят сейчас, могут находиться в Хулоне, Тель-Авиве, Ашдоде, Ашкелоне или Хайфе, а может быть даже в Иерусалиме. Они что, тоже находятся в изгнании? И на самом деле ответ – да. Потому что изгнание не только называется изгнанием евреев из земли Израиля. Изгнание – это изгнание проявления Всевышнего из этого мира. Мы изгнали божественность из нашей среды. И это ощущается и в Америке, и в России, и в Японии, и в Израиле тоже. Мы сейчас живем в мире, где божественность не ощущается так, как она была ощутима. Все, что происходит в этом мире, не связано напрямую с божественностью. Есть несоответствия в этом мире. Во времена храма или во времена наших праотцов, когда мы не были в изгнании, то была видна, была заметна причинно-следственная связь между духовностью и материальным миром. Было видно, как духовность влияет на материальный мир. И из-за этого было очевидно, что Бог заботится о тебе, если ты делаешь правильные вещи. Люди меня часто спрашивают, если Бог не хочет, чтобы я ездил на машине в субботу, почему, когда я сажусь за руль, нету грома и молнии? Если Бог хочет, чтобы я ел кошерную еду, почему Он делает эту кошерную еду столь недоступной в том месте, где я живу? Это все правильные вопросы. Или еще больший вопрос, почему столько много плохих людей, которые живут очень хорошо? И почему столько много хороших людей, которым приходится очень тяжело? Это все совершенно правильные вопросы. И на эти вопросы есть много ответов, но все они сводятся к одной точке. Это все потому, что мы с вами сейчас находимся в изгнании. В изгнании причинно-следственная связь между духовностью и материальным миром не очевидна. Она сокрыта. Она есть, но для нас она незаметна или, по крайней мере, не всегда заметна. И это есть изгнание. Проявление божественности изгнано из этого мира. Это не значит, что божественность изгнана из этого мира. Божественность, конечно же, остается здесь, как и была, но проявление божественности, то, насколько она видна, изгнана из этого мира. И поэтому мы с вами сейчас начинаем понимать то, что говорит Яков своим сыновьям. До этого мы жили на земле Израиля не в изгнании. И то, что Всевышний заботился о Аврааме и Ицхаке и о самом Якове, было результатом их связи со Всевышним, и эта связь была видна и очевидна. Сейчас же эта связь может быть не столь очевидна, что значит, что даже если вы праведны, и даже если вы делаете все правильно, не всегда ваша хорошая жизнь будет обеспечена. Поэтому может и будет причина для беспокойства. Ваша уверенность в том, что голод вас не затронет, неверна. И это было то, что было претензией Якова. И из этого мы как раз также понимаем, почему Яков сказал «ламатит рау», что в прямом переводе означает «зачем вы так выглядите?». Мы думали в самом начале слова «зачем вы так выглядите?» имеют в виду «зачем вы так представляете себя своим соседям?». Но потом мы сказали, это они не носили маски, они не кривили душой, они искренне так верили, они не придумывали какие-то игры для того, чтобы лучше выглядеть. Почему же тогда Яков говорит, зачем вы так выглядите? Лама тит рау. Яков намекал на что-то совершенно другое. Что такое внешний вид? Мы все хорошо знаем, что внешний вид человека далеко не всегда соответствует его внутреннему состоянию. Человек может натянуть на себя улыбку и идти по улице с улыбкой, хотя в душе у него очень-очень тяжело. И человек может притворяться, что он кого-то любит или не любит, хотя на самом деле все наоборот. И так далее. Внешний вид далеко не всегда соответствует внутреннему. Изгнание – это как раз и есть такая ситуация. Изгнание – это есть мир, в котором внешний вид не всегда соответствует внутреннему. Мы смотрим на мир вокруг нас. Вроде бы Бога нигде не видно. Я поднимаю эту копилку для пожертвований, я в ней Бога не вижу. Смотрю в щель, Бога нет. Бога не видно. Так где же Бог? Внешний вид не соответствует внутреннему состоянию. И на это Яков намекает. Яков говорит своим детям, сейчас приходит время, когда внешний вид, то есть то, что происходит в этом мире, практическая реалия не всегда будет соответствовать глубинному, духовному состоянию мира. И поэтому Яков может беспокоиться о том, что они так уверены в своем будущем. Почему же Яков говорил, как сказано в Раши, в комментаторе, в пояснениях комментатора Раши, что Яков говорил, что именно Ишмаэль и Эйсав не должны вас видеть такими. Именно это, эти два народа. Эти два народа являются нашими еврейскими родственниками. Ишмаэль, то есть те народы, от которых пошли современные арабы, или, по крайней мере, большая часть из современных арабов. И Эйсав, это от Эйсава пошли многие современные европейские народы, они были родственниками самого Якова. Они также происходили от Авраама, и они также происходили от Ицхака. Они знали, они видели, что праведность их родителей приводило к тому, что у них были практические финансовые благословения. Ишмаэль видел, что Бог благословил Авраама, его отца. Ицхак был благословлен Всевышним, и Эйсав это сам видел. Эйсав вырос в его доме. Эйсав понимал, что праведность Ицхака привела к его физическому богатству. И он наверняка это видел в своем дедушке Аврааме тоже. И теперь Эйсав и Ишмаэль, которые знают это, или потомки Эйсава и Ишмаэля, наверняка Эйсав и Ишмаэль рассказывали все эти истории о своих родителях, о своих бабушках и дедушках, своим детям. Ваши дети и ваши внуки спрашивают у вас, рассказать вам историю вашей семье. Эйсав и Ишмаэль наверняка делали то же самое. Так вот, Эйсав и Ишмаэль говорили своим детям наверняка, что ваш дед был большим праведником. Ваш отец был связан с Богом, и Бог за это его благословил. Ха! И теперь потомки Эйсава и Ишмаэля будут видеть, как евреи уходят в изгнание, евреям становится плохо. Какой же вывод потомки Эйсава и Ишмаэля из этого сделают? Вывод, который они сделают, будет что? Видимо, они в чем-то провинились. И об этом Яков и беспокоится, потому что Яков, зная, что его дети уходят в изгнание, беспокоится о том, что Исав и Ишмаэль будут видеть это изгнание как результат того, что Всевышний покинул евреев. И, кстати говоря, мы знаем, что есть религии, которые именно это и утверждают. Эти религии существуют даже сегодня. Это вот эти самые, это те же самые утверждения Исава и Ишмаэля, о которых Яков здесь беспокоится. Поэтому Яков им говорит: «Аль-тит-ра-у». Сейчас наступает время изгнания. Не думайте, что так же, как Всевышний обеспечивал благословение Авраама и Ицхака и даже самого Якова в его жизни до того, из-за их праведности, сейчас это уже может быть не так очевидно, не так понятно. Сейчас праведные люди в изгнании могут страдать, потому что причинно-следственная связь между духовностью и материальным миром сейчас уже будет не столь видна. И поэтому нужно идти в Египет и искать пропитание. Нужно делать намного больше усилий в материальном мире, в практическом мире. Я вам расскажу историю о человеке, которого звали Сар Гашалом. Это было его, если хотите, прозвище в еврейском мире. Это был великий праведник, который был ребе, хасидским ребе династии Цанз. И этот цанзер ребе, Сар Гашалом, был действительно великим праведником. Это был человек, который в еврейском мире была его праведность известна. И также из-за этой праведности было, людям было видно, что это человек, который жил совершенно нематериальной жизнью, это человек, который жил великой... Он жил окунутым в проявление Всевышнего каждый день. И поэтому в его жизни были постоянные чудеса. Его чудеса были видны в его повседневном обиходе. И его благословения имели потрясающую силу. Он жил в начале 20 века. Он жил в первой половине 20 века. И потом началась Вторая мировая война. И предыдущий Любавический ребе говорил, что в войну темнота изгнания была настолько велика, что даже великому Сар Гашалом, даже великому ребе из Цанз приходилось действовать по законам природы. Это был человек, который до этого жил вообще, не обращая внимания на законы природы. Это был человек, который жил духовной жизнью полностью и никогда не прибегал к нужде в материальных каких-то действиях. Тора нам говорит заботиться о материальном действии как предлог для того, что Всевышний давал нам то, что нам полагается. Но на самом деле мы хорошо знаем, что все происходит от Всевышнего. И такие люди, как Сар Гашалом, они делали то, что нужно с духовной точки зрения. И потом нужно было немножко дать Всевышнему повод, предлог, чтобы он тебе дал то, что тебе нужно. Нужно немножко поработать тут и там, и у тебя будут все финансовые благословения, которые тебе нужны, и так далее. Но во время войны предыдущий Любавический ребе говорил, что темнота изгнания была столь густа, столь глубока и сильна, что даже Сар Гашалом должен был прибегнуть к законам природы. И вот это практически то, что Яков здесь говорит своим детям. Сейчас мы входим в время изгнания. Это означает, что вам нужно будет прибегать больше и больше к действиям по законам природы. И поэтому идите в Египет получать хлеб там. Не надейтесь на чудеса, которые были у вашего деда Ицхака и так далее. И поэтому он их посылает после этого в Египет. Но мы сейчас с вами можем копнуть даже чуть глубже. Мы сейчас с вами можем увидеть более глубокий уровень именно этого утверждения на мистическом уровне. Если вы готовы, то пристегивайте свои ремни. И это то, что объясняется в книгах Ликутей Амарим, в книгах Ликутей Тора, извиняюсь, первого любавического ребе, ребе Шнеур Залмана. Еда в Каббале приравнивается к мудрости. Так же, как то, что я кушаю, становится частью меня самого, так же и то, что я понимаю, становится частью моего мировоззрения. И еда, кстати говоря, именно поэтому плод древа познания добра и зла был именно плодом, который был съеден. В Каббале это объясняется именно там, что когда Адам и Хава, Адам и Ева съели плод древа познания добра и зла, то это добро и зло стало частью их, так же, как и еда становится частью тебя самого, когда ты ее поглощаешь. И поэтому мы с вами понимаем, что еда в Каббале приравнивается к пониманию, к мудрости. И, кстати говоря, на иврите слово «вкус», как вкус еды, это «таам», «тет айн мем». И это же слово переводится как «причина», потому что причина и вкус – это одно и то же. То же самое, что вкус для еды и причина для мудрости, для логики является тем же самым. Таам. Когда евреи живут на своей земле, и у них проявление духовности в их мире, во всем мире, в их среде никак не страдает, тогда всю мудрость, все знания можно черпать из самой Торы. Нам, если бы мы жили при храме, если бы мы жили во время Авраама, Ицхака и Якова, нам не нужны были бы никакие ученые, которые понимают о мироздании через физику, химию, биологию и так далее. Мы могли все это понять из самой Торы, когда нам это нужно было бы. Но мы сейчас находимся в изгнании. Что это означает? Это означает, что глубины понимания Торы для нас сокрыты. И поэтому для того, чтобы понять все эти вещи, нам нужно опираться на нееврейские области знаний, на мудрость физики, химии, биологии, медицины, математики и так далее. Естественные, точные науки и тому подобное. И мы из-за этого должны прибегнуть к нееврейским, так называемым, областям знаний для того, чтобы улучшить свою жизнь, для того, чтобы мы могли хорошо жить. У меня, слава Богу, есть современная технология, например, вот этот вот телефон или тот компьютер, по которому я сейчас с вами общаюсь. Его изобрели вроде бы не раввины, которые провели всю свою жизнь, изучая Тору. Его изобрели инженеры, его изобрели электронщики и так далее. И большинство из них даже не были евреями. Почему это? Это из-за изгнания. В момент изгнания евреи находятся под властью не еврея, как мы с вами говорили в самом начале нашего класса. В момент изгнания евреи также в плане своей мудрости, грубо говоря, должны прибегнуть к неевреям, если так можно выразиться, или к нееврейским областям знаний для того, чтобы мы могли жить в этом мире. И именно поэтому, когда начиналось изгнание, и Яков это чувствовал, для еды нужно было идти в Египет. То есть для мудрости нужно было не оставаться в земле Израиля, а нужно было идти в нееврейскую страну, в Египет. Еда, то есть мудрость, мудрость познания этого мира происходила оттуда. И, кстати говоря, именно поэтому Египет, который был самой материальной, материалистичной культурой того времени, был источником еды для всех также. Ведь на самом деле Йосеф, если мы подумаем, мог бы разгадать сны не фараона, а разгадать сны какого-нибудь другого царя в другом месте. И все должны были бы тогда стекаться туда для того, чтобы купить у них хлеб. Или Йосеф мог бы оставаться в земле Израиля и разгадать сны кого-нибудь из своих братьев или своего отца, или даже иметь собственные сны такого плана. И тогда все должны были бы приходить в землю Израиля за едой. Но этого не произошло. Египет, которая была самая материалистичная культура, самая низкая страна в духовном и моральном плане, стала источником пропитания. И это было именно потому, что для того, чтобы обеспечить свое практическое выживание всем народам, нужно было прийти в самую низкую страну, для того, чтобы обеспечить свое практическое выживание евреям, Якову и его сыновьям, нужно было прибегнуть к помощи самого низкого общества того времени Египта. Если бы это не было изгнание, если бы мы могли правильно изучать Тору, тогда все эти нееврейские отрасли знаний нам были бы не нужны, мы бы сами могли в Торе видеть все эти идеи, которые нам необходимы для нашей жизни. Но мы находимся в изгнании. Нам необходимо прибегать к неевреям и нееврейским мудростям для того, чтобы мы могли даже лучше изучать Тору. Слава Богу, у нас есть этот компьютер, при помощи которого вы можете сейчас меня слушать. И таким образом мы понимаем теперь, что Яков с духовной точки зрения имел в виду, когда он говорил «Лама титрау». Яков говорил, что сейчас наступает тяжелая пора изгнаний. Что это означает? Это означает, что евреи должны будут находиться, во-первых, под властью других народов, но это всего лишь симптом. На более глубоком уровне то, что будет происходить, то, что божественность будет изгнана из материального мира вокруг нас, и из-за этого понимание причинно-следственной связи между духовными мирами и физическим, практическим миром будет от нас сокрыто. Мы не будем видеть то, как те, кто правильно связывают себя с божественностью, получая благословения свыше, которые им нужны. И из-за этого Яков говорит, что его сыновьям нужно будет работать намного тяжелее в практическом материальном мире для того, чтобы обеспечить свое пропитание. И также Яков говорит своим детям, что им будет необходимо также прибегать к нееврейской мудрости для своего выживания. И так оно и есть. Сегодня для того, чтобы мы могли зарабатывать на жизнь, нам необходимо работать. Кто работает программистом, кто работает врачом, кто работает юристом, кто работает таксистом или дворником, но в любом случае все равно нужно учить вещи за пределами Торы, чтобы это делать. Даже просто, чтобы научиться водить машину, нужно уметь что-то за пределами изучения Торы. Вот. Моя дочка, кстати говоря, завтра сдает экзамен на вождение автомобиля. Пожелайте ей успеха. И для того, чтобы научиться, я ее должен был учить чему-то, что в Торе не объясняется. И это симптом изгнания. Но на самом деле все уровни, всех мудростей на самом деле закрыты в Торе. И если мы понимали бы Тору правильно, то мы бы могли все это в Торе самой увидеть. И когда придет Машиах, именно так и будет. Наше понимание Торы будет настолько глубоким, что мы сможем это видеть в самой Торе. Наука будет также нам подтверждать то, что написано в Торе, но тогда это уже будет совершенно повторным для нас. И это все мы видим в двух словах Якова, когда он говорит своим детям «Лама тит рау». Зачем вы себя показываете?